Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим ту же тему, которую поднимали в прошлое воскресенье, то есть тему о внутреннем и внешнем мышлении у человека. Напомню вам несколькими цитатами, о чем, собственно говоря, шла речь. Мышление у человека включает в себя совместное множество самых различных принадлежностей, ибо является общей формой великого множества разнообразнейших вещей, последовательно входящих в сознание. Бытием мышления является воля, а формой воли являются помышления. Таким же образом, каким бытием истинного является доброе, а формой доброго является истинное. Как мы с вами подробно это рассмотрели на прошлом занятии, мышление является как бы потоком определенного рода представительностей, которые являют последовательно, по соответствию, перед внутренним взором сознания, бытие его внутреннейших состояний духовных, пребывающих в вышележащих степенях раздельных там. По сути, мышление является формой проявления волительного, которое действует этого рода проявлениями, воплощаясь в соответствующие себе формы чувственного восприятия, которые затем упокаиваются в самых последних этих чувственных форм или же представительностях по соответствиям действий в некой как бы внешней реальности существования этого самого сознания. То есть вот то, что мы воспринимаем как внешняя реальность, это самая внешняя форма проявления бытия нашего волительного. И мышление является бытием этого волительного, существованием этого самого волительного, хотя формы этого существования, как мы уже разбирали, могут быть различными. Могут быть непосредственно воплощение какого-либо волительного, а может быть, так сказать, смешанная картина разнородных влияний, которая не совсем точно представительствует в образах действий, а внутреннее волительное, но которое представительствует в целях этих действий всегда. То есть, если волительное не проявляется непосредственно в образах, то уж в целях этих образов оно проявляется. Можно сказать, что мышление является формой существования воли, где действие есть завершающим проявлением этой самой формы, его содержащим и опорой этого существования. И мышление и действие есть единой формой этого существования. Только мышление составляет более внутреннюю степень этой формы, а действие – ее более внешнюю форму. Но, как мы с вами разбирали это уже на прошлом занятии, у людей небесного гения
Индивидуальное помышление есть непосредственной формой хвалительного. А вот у людей гения духовного, у которых волительное и помышление разделены, мыслительное может быть смешанной формой. Частично во внутреннем своем, заимствующее свое существование от их собственного волительного, а частично во внешнем своем, заимствующее свое существование от волительного ассоциированных с ними духов. Часто духов даже совершенно противоположного их собственному качеству волительного. То есть, как я уже говорил чуть раньше, образуется как бы некий такой паттерн или же интерферсионная картина смешанных влияний, который приобретает форму, не соответствующую собственно этому волительному. И поэтому, если в человеке небесного гения, он, кажется, весь на поверхности, он что хочет, то мыслит, то и делает, то человек духовного гения может хотеть одного, мыслить другое, а делать совершенно третье. И поэтому там очень сложно определять это действие. Это можно определять только по целям этого действия, которое тоже далеко не всегда очевидно. Потому что цели могут прятаться глубоко внутри. Человек может поступать очень хорошо и при этом иметь в виду какую-то очень плохую для себя выгоду в этом хорошем. В самом, так сказать, законченном виде это может быть человек во внешней форме святого, который не совершает никаких, скажем, не нарушает никаких заповедей, постоянно мыслит, вернее, разговаривает о небесном, о духовном и так далее. Но все это направлено исключительно на реализацию его соби. То есть он во всем ищет только самого себя. И если ему сказать, что его завтра все забудут, и никакого неба он за это не получит, то он от этого уйдет и займется чем-нибудь другим, что гораздо больше соответствует его природе. Но так как он думает, что он этим приобретает великую славу в веках, как учителя, там, святого, ему нравится, что все его считают святым, ему нравится, как его почитают, он хочет почитания. Ну, то есть он крадет у Бога почитание и перенаправляет его на самого себя. И каждое действие его в отдельности вроде бы замечательное, он и борется со злами, как грехами против Господа. Он и мыслит хорошо, он и читает хорошо, и говорит хорошо. А внутри, и это очень сложно определить, это можно определить, но далеко не всегда просто, потому что не зря говорят, в христианстве такая фраза есть, что смирение, которое паче всякой гордыни. Часто только сам человек может, если он проанализирует себя, определить истинные цели своего действия. Законы формирования мышления одинаковы как для человека или же для природной степени сознания, так и для любого духа, у которого мышление формируемо как внешняя форма свойственной ему степени существования, небесной, духовной или же адской. Но поскольку у человека мышление формируемо в той степени, в которой завершаемо наитие всего духовного мира и проявляемо бесчисленное множество предметностей любого возможного рода, то именно по этой-то причине у человека и возможно такое разделение сознания, в котором его собственное волительное может быть реализуемо в формах, даже внешних, как бы противоположных общему вектору или же целеполаганию его личного волительного. Поэтому-то поток мышления у человека и проявляем чувственными формами общности и существования, совокупность чувственных проявлений которых и называема природной степенью творения. А у духов эти же формы чувственных проявлений составляют частности, то есть сугубо индивидуальные особенности той степени существования, в которой обретается их сознание. Духи заимствуют общности своего проявления из памяти у человека, к которому мы присоединены, из той части памяти, которая близка их, так сказать, господствующей любви. И они воплощают эти общности, в частности, в своей собственной реальности путем своего собственного мышления. Вот поэтому и различается реальность. Вроде бы и человек, и дух используют одну и ту же память природную, а вот эти как бы внешние реальности у них при этом совершенно различны. Не без того, что у человека это, его реальность является суммой влияния всех духов, ассоциированных с ним, а у духов его реальность является только частностью его собственной природы, то есть воплощением представительственным по соответствию. То есть можно сказать, что духи мыслят во внутреннем проявлении чувственных образностей восприятия своего же собственного, внутреннего бытия, в сознании у человека, которое там являемо формами чувственного восприятия, представительствующими это бытие, свойственными оному сознанию соответствиями. А человек мыслит во внешнем этих чувственных проявлений. И в этом-то и заключается разница между мышлением духовным и мышлением природным, о чем мы с вами подробно разговаривали, когда разбирали 11 главу из книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». Вот вы ее можете поднять и еще раз посмотреть, вот чем, в чем заключается различие между мышлением духовным и природным и в конечном счете существованием духовным и природным. Согласно латинскому слову, пока человек живет в мире, он мыслит из внутреннего во внешнем своего сознания. И, соответственно, его духовное помышление втекает в его помышление природное. И там представительствует себя природно, или же представительствующими природными образностями его чувственного восприятия. Помышление поэтому означает не что иное, как внутреннее созерцание или же внутреннее зрение. То есть мышление есть внутреннее созерцание непрерывного потока образностей, как бы высвечиваемых в органе этого созерцания определенного рода светом. Как глаз природный есть органом зрения в свете природном, так и сознание есть тем внутренним органом, перед которым в свете духовном являемы образности чувственного восприятия, представительствующие по соответствиям и как бы воплощающие в существование бытие внутреннего в этом сознании или же его волительного. Свет духовный – это тот самый свет небесный, из которого формируемо во внутреннем человеческого сознания рассудочное. Если вы вспомните вот эти занятия про рассудочное, вот у человека в его высшем природном присутствует вот этот вот свет небесный, который или пробивается, или просачивается из щелочек в его внутреннее природное. Поэтому у одних, мы это разбирали подробно, почему у одних в результате является ясное рассудочное, а у других только мышление определенного типа аналитическое, которое является фактически кастрированным рассудочным мышлением, сильно ужатым. Вот это интересно. Рассудок – это Внутреннее зрение человека, видящее тем или иным образом в свете небесном. Но внутри рассудка нет всех остальных органов. По крайней мере, они действуют только в рудиментарном состоянии. То есть, потому что в внешнем мире у человека есть глаз, но у него есть и ухо, у него есть и руки, ноги. А у рассудка есть глаз и есть внутреннее ухо. Это послушание тому, что видит глаз. То есть, поэтому если человек обладает зрением, но не обладает послушанием, то он называется в духовном смысле глухонемым. То есть он не подчиняет, он мыслит, но не подчиняется тому, что он мыслит, а делает что-то совершенно другое. Но руки и ноги, вот туловище, вот голова соответствует внутреннему сознанию. Поэтому тут есть уши, есть нос, есть язык, потому что рассудок питается истинностями. Вот как человек питается пищей материальной, вот так рассудок питается истинностями или же ложностями. Что такое ложности? Ложности – это истины, препарированные таким образом, чтобы его могло переваривать извращенное злое сознание. Помните, мы с вами это обсуждали не раз? Вот как северные народы, которые не могут есть мясо свежее, поэтому они едят притухшее мясо. Вот ложности – это вот такая притухшая духовная пища, которая к сознанию, которое извращено природному, приспособлено, потому что, как в другом месте отмечает латинское слово, влить истины в такое состояние плохой структуры было бы все равно, что влить, допустим, воду в бутылку, набитую карбидом, она бы просто взорвалась. Так вот, чтобы это сознание не взорвалось, Господь позволяет злым, питает их ложностями и позволяет по этим ложностям действовать вплоть до действий в мире, так называемым природным, то есть актуальным действием. Именно для того, чтобы они существовали, они взорвались бы. И, потому что если бы Господь исполнил своей истинностью сознание с других с целью их наставить, они бы только разрушились. И именно поэтому Он пришел во внешнем плотском явлении для того, чтобы обращаться к этому сознанию, к его даже не рассудочному, а к его аналитическому путем вот этого своего нового слова. Когда у человека восприятие являемо в полном свете духовного рассудочного, то он мыслит тогда из доброго природного. На самом деле это немного наоборот. Вот если у него в его самом внешнем сознании есть доброе природное, тогда он мыслит из чистого подлинного рассудочного. И тогда он мыслит по этому доброму природному, которым есть его природной степени сознания. Поэтому, когда человек преобразуется и возрождается Господом, сначала идет процесс преобразования, то есть насевания в него доброго природного, пусть и не по добрым целям. Это вот классическое доброе фарисейское, потому что у фарисея все-таки есть доброе. Да, это доброе заслужливое, да, это доброе, так сказать, извращенное, но оно у него есть. Он все-таки моет внешние чаши, в отличие от обычного, так сказать, негодяя, который даже внешние чаши не моет, который совершает гнусные действия и совершенно по этому поводу не задумывается. И когда он мыслит из доброго природного и по доброму природному, то мышление доброго природного есть мышлением рассудочного или же внутреннего человека, в человеке природном или же внешнем. И оно происходит из доброго последнего или же природного человека. Ибо мыслит исключительно человек рассудочный или же внутренний, но отнюдь не природный или же внешний человек. Предыдущий или же человек внутренний пребывает в свете неба, в каковом свете обретается постижение и мудрость от Господа. Но человек внешний пребывает исключительно в свете мирском, которым нет ни малейшего постижения и даже ни малейшей жизни. И посему, если бы не мышление человека внутреннего во внешнем человеке, то не было бы возможно совершенно никакое мышление у человека. И тем не менее, мышление представляется человеку совершающимся именно в его человеке внешнем, пока он мыслит исключительно из тех принадлежностей, которые входят в его сознание посредством чувственного восприятия и относятся там исключительно к мирскому. То есть даже человек небесной церкви мыслил во внешнем человеке, только он мыслил в добром внешнего человека, пока он был во внешнем своей жизни или же человеком. Потому что, отрешаясь от внешнего, человек переходит в то существование и к этому больше никогда не может вернуться, потому что тогда внешнее в нем заключается. Вот есть состояние, в котором человек как бы выходит из своего внешнего человека. Сон, обморок, глубокие медитации. А есть состояние, когда человек полностью выходит. И вот после этого внешнее закрывается. Это вот знаете, как человек, который без сознания лежит, у него пролежни начинают образовываться, если он долго лежит, как в реанимации, допустим. У него тело начинает постепенно деградировать. Но там еще какие-то функции поддерживаются. А когда он полностью вышел, прекратилось сообщение, вот тогда тело, так сказать, разрушается. Вся вот это вот, то, что ну, как бы является его внешним телом, то есть представительством по соответствиям всех его внутренних связей. И то, что свет природный, по сути, это есть вот этот вот свет рассудочного, вернее, который должен был бы образовывать рассудочное, но который, как вы вспомните из занятия, просачиваясь по боковым щелочкам, образует в человеке аналитическое мышление. То есть, вот свет небесный, присутствующий на уровне природного, он называется рассудочным, когда человек мыслит во внутреннем природном. А когда это только вот это просачивающееся через щелочки остаточности этого света небесного, вот это называется аналитическим мышлением. Оно несет определенное, так сказать, соотношение с рассудочным, но по сути рассудочным не является. И это же в латинском слове называется рассудочным природным. И в мире часто о человеке, умеющем хорошо аналитически мыслить, говорят, что он рассудочный или рациональный. Но это по сути не то, что латинское слово называет рассудочным или же рациональным, а это именно как хорошо развитая аналитическая способность мышления. Дело здесь обстоит совершенно таким же образом, как и со зрением глаза. Человек чувственный полагает, что природный глаз видит сам по себе, то есть благодаря своей материальной органической структуре. Тогда как глаз есть лишь тем органом телесным, благодаря которому человек внутренний видит то, что пребывает вне тела или же обретающееся в мире. И точно так же дело обстоит и с речью. Человек чувственный склонен полагать, что уста и язык говорят сами по себе. Те же, кто мыслят более проницательно, будут считать, что это гортань и ее внутренние органические составляющие говорят посредством дыхания из легких. Тогда как говорит на самом деле помышление человека внутреннего посредством всех этих органов. Ибо речь есть ничем иным, как говорением из помышления. И существует очень много подобных ложностей чувственного постижения. И дело обстоит совершенно таким же образом относительно всей этой видимости жизни в человеке внешнем. А именно в том, что оное есть исключительно жизнью человека внутреннего там, как в своем материальном и телесном органе. Именно по этой-то причине латинское слово и говорит, что человек есть дух, обитающий в теле. Чувственное разумение это утверждение воспринимает по природным видимостям и полагает на его основании, что существует в действительности некое такое материальное тело, в котором обитает дух, как, скажем, водитель в управляемой им машине. Проблема, однако же, здесь в том, что, согласно другим утверждениям латинского слова, духовное и природное находятся только в раздельных степенях существования, то есть связаны между собой лишь как причина и следствие. То есть дух не может быть линейным в теле природном, даже если такое и действительно существовало. Поэтому полагать дух линейно обитающим в теле, как в этом примере с водителем и автомобилем, это все равно, как, скажем, складывать между собой арифметический литр и килограмм. Скажем, литр воды – это приблизительно 1 килограмм. Корректно будет утверждать, что формой проявления существования 1 килограмма является, в частности, литр воды. И что бытие килограмма воплощается в 1 литре. Но арифметически совершенно невозможно выделить этот самый килограмм из литра воды и отделить литр и килограмм на уровне чувственного восприятия так, чтобы получились две одинаково существующие составляющие. И литр воды и килограмм, они пребывают как бы рядом, потому что одно является проявлением другого в чувственном восприятии. Но оба оных условны, а реально лишь чувственное восприятие определенной предметной образности. То есть и литр, и килограмм – это определенные понятия, выработанные в процессе осмысления некой образности. Осмысляется понятие массы, понятие формы, но вот когда ты видишь определенное количество воды в сосуде, скажем, в литровой банке, то ты не можешь оттуда выделить литра как чего-то реально существующего и килограмма как чего-то реально существующего. А тем более ты не можешь сказать, что килограмм живет в этом самом одном литре. Хотя условно можно говорить, что да, литр воды – это 1 килограмм. Это вот как можно условно говорить, что солнце встало и солнце село. И более того, это соответствует чувственному восприятию. Вот по нашему чувственному восприятию солнце на небе встает, солнце на небе закатывается. Но с реальностью это не имеет ничего общего. Вот точно так же утверждение, что дух, что человек – это дух, который живет в теле, которое по себе является на самом деле истинным, в ограниченном человеческом восприятии таковым истинным не является. Вот так же, как, скажем, утверждение, что солнце встало. Да, это истина чувственного восприятия. Да, так можно сказать. Но если это редуцировать в представление, что маленькое солнце бегает по небосклону над неподвижной землей, как люди редуцируют такое восприятие, что человек – это дух, живущий в теле, то это будет абсолютной и совершенной ложностью. Хотя для бытовых, повседневной жизни это вполне подходит. То есть для того, чтобы войти в внутреннее восприятие того, что такое дух, живущий в теле, это нужно очень много поработать над изменением структуры своего мышления, осмысления латинского слова. А еще лучше получить просветление из духовно-рассудочного. Но пока человек преобразуется и возрождается, для него это не принципиально. Понимает ли он в реальности, как дух пребывает в теле? Ему нужно сосредотачиваться на другом. Как бы доброе, природное вносить в свою природную жизнь. Бороться со злами против. Со злами, как грехами против Господа. И в этих состояниях, если он обитает и полагает по видимостям вот это утверждение, дух живет в теле, что да, существуют материальные тела, в них каким-то образом живет дух, это никак не мешает ему преобразовываться и возрождаться. Лишь бы он не абсолютизировал это и не подтверждал рассудочно. то есть не подтверждал аналитически, используя свет рассудочный через аналитику, для утверждения ложности. Потому что тогда видимость превращается в ложность, и это может оказывать влияние даже на его жизнь в добром. Потому что поэтому и отсюда вот это такое наставление «не мудрствовать лукаво». Это не значит, что человек не должен думать, размышлять, вводить в себя новые истины, но это значит, что он должен четко понимать, что истинное получается только путем внутреннего просветления, то есть духовного просветления из небесного источника, а отнюдь не получается путем рассудочных размышлений, то есть размышлений аналитических из вот этого остатков рассудочного света, над природными понятиями, я не говорю над природным смыслом слова, а над теми его природными понятиями, которые этим смыслом, природным словом его сознании являются. Вот это вот один из догматов нашей новой Господней Церкви, что доктрина Церкви не должна выводиться рассудочно, а может быть явлена только из внутреннего просветления, из небесного источника. По духовному просветлению, если человек преобразует свою природную жизнь настолько, чтобы Господь мог войти в него этим просветлением, и он при этом не взорвался бы, как вот эта вот бутылка, наполненная карбидом. Именно поэтому и можно сказать, что дух человека – это реальность бытия, проявляемое в виде как бы некоего такого телесного существования, которое есть лишь способом восприятия этого бытия, а не неким таким самодостаточным сущим. А вот его тело совместно со всем тем миром природным, в котором оно как бы существует, есть лишь способом проявления этого бытия в чувственном восприятии этого самого духа. То есть не дух обитает в каком-то теле, а он обитает в своем чувственном восприятии, которое для него в этом чувственном, вот чувственном, так сказать, ощущениях выглядит как некая такая внешняя реальность материальная с реальными пространствами, наполняющими их реальными предметами, в котором у него есть реальное тело, и в котором он живет по реальным изменениям некого такого таинственного времени. Но на самом деле это есть лишь способ восприятия духом реальности своего внутреннего существования. Поэтому все телесное этого самого как бы внешнего человеческого существования есть лишь формами чувственного восприятия, представительствующие по соответствиям всю общность духовного, все общности духовного мира, которое его волительное располагает определенного рода формами действий посредством его помышлений. Если волительное у человека чистое, то тогда формы действий представительствуют бытие его чистого небесного волительного. В формах расположения этих представительностей в виде соответствующих, представительствующих небесное бытие его волительного действий, в формах этих как бы через представительствующих предметности. Через его рассудочное, воплощающееся во внутренние формы, являющиеся теми небесными помышлениями, которые как бы облекаются во внешнем чувственного восприятия в небесные действия. Вот в этом, кстати, разница между ангелом небесным и человеком небесного действия. У ангела небесного в чувственном восприятии только предметы, соответствующие ему внутренним небесным началам, потому что он находится в частностях своего существования. А у человека небесной церкви, кроме небесных представительностей, вроде овец, которые были не совсем уж небесными и так далее, были и представители вплоть до адские, волки и так далее. Только у него были небесные действия по отношению к овцам. Он, например, их стриг, он пользовался их там молоком, сыром, но он их не резал и не ел. Это были небесные действия. И волков он отстреливал по возможности. Это тоже небесное действие. А не сохранял их как часть некой, так сказать, живой природы, экологической обстановки, чем занимается немало идиотов нынче. Если же волительно падшее, то тогда оно стремится воплотиться в действие адски. Но в мышлении у человека, то есть в Адоне воплощается в адские действия непосредственно, но в мышлении у человека духовного гения оно как бы перехватываемо наитием ассоциированных добрых духов. И поэтому воплощается в формы действий небесных, но направленных к адским целям. То есть, когда человек занимается, вот смотрите, даже наше адское общество, оно построено из небесных целей. То есть, общественных служений, социальных служений, семейных служений. Даже когда человек кормит свое тело пищей природной, чтобы поддержать его существование, это небесное действие. Но действия эти направлены к адским целям. Потому что они все не сосредоточены в Господе, возвращаясь к Нему через небо, через церковь и так далее. А они имеют цель чувственную, то есть поддержать тело только для чувственных удовольствий. И чем больше их, тем лучше. И, так сказать, своего собственного, то есть чтобы подчинить себе всех людей и превратить в мир, в образ и подобие служащего тебе рабского состояния, к чему стремится каждый падший человек тем или иным образом. Если же падший человек преобразуем Господом через его мыслительное, тогда в его помышлениях ангелы перехватывают и обращают к небесному не только формы, но и направление действий у него, образуя в его мыслительном из духовной степени божественной любви или же благолюбия совершенно новое волительное. Тогда у него в мыслительном появляются цели небесные, которые воплощаются в небесные действия. Например, борьба со злами своей жизни, как с грехами против Господа. И тогда у него в его, так сказать, мыслительной части образуется совершенно новое волительное из благолюбия или же духовной степени божественной любви, которая в нем тогда принадлежит исключительно единому Господу. Так, в отношении мышления дело обстоит следующим образом. Пока человек живет в теле, он мыслит из рассудочного в природном сознании. Но с различием, соответственно тому, насколько природное сознание соответствует у него рассудочному. То есть природная нижняя степень сознания, степень действий. Или же наоборот, насколько не соответствует. Если природная или же степень действий соответствует, тогда человек рассудочен и мыслит духовно. Но если природное не соответствует рассудочному, то человек безрассуден и не может мыслить духовно. Ибо у человека, у которого природно соответствует рассудочному в сознании, открыто сообщение с небом или же человеком внутренним, таким образом, что свет небесный от Господа может втекать вовнутрь его сознания через рассудочное в природное и просветлять оное разумением и мудростью, отчего человек становится рассудочным и мыслит тогда духовно. Но у человека, у которого природное не соответствует рассудочному, это сообщение закрыто. И вовнутрь природного в его сознании просачивается лишь некий общий отблеск этого небесного света. И как бы через щелочки в рассудочном проникает в природное в его сознание. И в результате человек совершенно безрассуден и не мыслит духовно. Ибо человек может мыслить лишь соответственно качеству наития того света небесного, который в нем обретается. Отсюда видно, что всякий человек мыслит лишь соответственно состоянию состоянию соответствования в его сознании доброго и истинного природных, а также действования из них, рассудочному в нем. То есть у человека посредством воздействия из нового волительного, когда он возрождается, образуется в самой последней или же природной степени его сознания совершенно новые представительствующие формы действий. И вот в эти-то формы действий и может затем втекать свет небесный рассудочного в нем, которое пребывает во всяком человеке тем или иным образом, иначе он бы вообще не мог бы мыслить, даже аналитически, совершенно меняя образ и процесс его мышления и способствуя образованию все более и более совершенных форм действия в его внешнем чувственном восприятии. То есть процесс начинает идти по нарастающей. Формы доброго и истинного в его природном привлекают больше небесного света, могут его в себя брать, воплощаются в более совершенные формы действий, а эти формы действий новые, соответственно, более совершенно воспринимают свет рассудочного. И вот это вот называется процесс преобразования и возрождения человека, который продолжается в целую вечность. И в этом мире, и потом в том. Но вот у духов с процессом мышления все обстоит совершенно иным образом. Ибо духи и ангелы не мыслят тем же самым образом, каким мыслит человек. Их мышление действительно оканчивается в природном, воплощаясь там в чувственной образности. Ибо они имеют в себе всю свою память природную, со всеми ее побуждениями. Но им не позволяемо использовать эту природную память. То есть духи, поскольку имеют в себе упокоенную собственную природную память, используют ее как внутреннюю основу для воплощения в существование бытия своего волительного. Но они не могут использовать ее непосредственно для образования форм этого существования, а вынуждены использовать для самого внешнего ее оформления, познания памяти того человека, при котором они находятся. Ибо познания принадлежат памяти природной, которая есть у человека, пока он пребывает в теле. И хотя человек забирает с собой после смерти всю свою память природную, но он не может там, как он это делал в мире, ничего извлекать из этой памяти. После смерти человек не теряет совершенно ничего, пребывающего в его памяти, как внешней, так и внутренней. Но относительно его памяти внешней дело обстоит следующим образом. У него пребывают все принадлежности оной, как в общем, так и в самой малейшей частности. Но ему тогда не позволяется использование этой внешней или же природной памяти, но лишь принадлежное использование принадлежности памяти внутренней. Причин тому множество. Первое есть та, что из памяти внутренней всякий в духовном состоянии сознания может говорить и общаться в жизни иной со всяким во всей Вселенной. Вторая причина в том, что оная внутренняя память свойственна духу и приспособлена к тому состоянию сознания, в котором он тогда пребывает. Ибо внешнейшие принадлежности памяти, или же относящиеся к познаниям памяти мирским и телесным, приспособлены к человеку в его природном состоянии сознания и соответствуют его состояниям сознания, пока он пребывает в мире и в теле. Но внутреннейшие принадлежности памяти, или же состояния рассудочные, духовные, небесные, приспособлены и соответствуют его духу. Если бы духам позволено было обретаться во внешней памяти, они оставались бы, соответственно, и в том же самом несовершенстве, как и прежде, когда они были людьми. И таким образом они пребывали бы в грубых затемненных понятиях, сравнительно с теми, кто обретаются во внутренней памяти. И они таким образом становились бы не только все более и более тупыми, но также и постоянно не сходили бы, а не восходили бы. И таким образом не смогли бы жить вечно, ибо погружать себя снова в мирские телесные вещи значило бы погружаться вновь в состояние смерти. Если бы духам позволено было использовать свою внешнюю память, то род человеческий погиб бы, ибо всякий человек управляем Господом посредством ангелов и духов. И если бы духи наидствовали бы в человека посредством своей внешней памяти, то он тогда не смог бы мыслить по своей собственной памяти, но лишь по той, которая принадлежала бы тогда в нем духу. И таким образом человек бы более не пребывал бы в наслаждениях своей собственной жизни и в свободе своей воли, но стал бы одержимым, такой одержимостью, какой в древности бывали больные одержимые. Дабы я мог бы постичь, что человек не в состоянии был бы мыслить из своей собственной природной памяти, если бы духи входили бы в его сознание из своей собственной памяти внешней, было позволено 2 или 3 раза, чтобы оное случилось бы со мною. И тогда я не верил иначе, что моим в памяти было то, что моим никогда не было, но принадлежало духу, обретавшемуся в моем побуждении, и что я мыслил ранее то, что я на самом деле никогда не мыслил. И я не понимал этого, или же того, что это не мое, но иного духа, связанного с моим побуждением, до тех пор, пока духи эти не удалились. И при этом, хотя духом и не дозволяемо использовать свою внешнюю память, оная, тем не менее, служит им как опорная плоскость или же как определенного рода основание их сознания, дабы все представления их мышления могли бы быть завершаемы или же оформляемы в образы чувственного восприятия там. То есть... дух составляет внутреннюю память человека. То есть он, действуя на него побуждениями, входит в его память природную, но входит во внутреннюю его память, то есть в соответствие этой памяти. То есть то, что соответствует, например, вот если у человека во внутренней памяти содержится понятие овцы, то дух входит в то, чему эта овца соответствует. То есть в то внутреннее духовно соответствующее состояние. При этом он опирается, его, он как побуждение, все его, так сказать, волительные побуждения формируются из его собственной памяти, природной, которая в нем усыплена. И поэтому дух может входить не во всю память человека, а только в те ее принадлежности, которые соответствуют его комплексу собственной внутренней памяти, которая соответствует его памяти внешней, то есть тому, к чему он в своей внешней памяти был привязан, что было в центре его внешней памяти. Так, например, дух злой никогда не будет входить у человека в понятия, связанные с вещами добрыми и истинными, а будет входить только в связанное со злами, деланиями зла, грехами, и как действиями и так далее. И наоборот, добрый дух никогда не будет входить в эти понятия, но будет входить в понятия, связанные только с добрым и истинным. И каждый будет использовать часть памяти человека и думать, что он и есть человек, но живущий в своей духовной реальности. И более того, внутренняя память у человека засевается в него духами через вот эту внешнюю память. Человек, находясь во внешнем своей памяти, когда он принимает побуждение духа и обращает его в действие, то внутренняя память духа становится частью его собственной внутренней памяти, и в нем раскрывается, когда он уходит в вечность, и там действует как его собственная внутренняя память. Но она засевается в нем через его память внешнюю в этом мире. То есть духи как бы формируют человека, а потом он, но он, если он это принял в действие в себе из любви, то это становится уже не только частью духа, но и частью его собственного в том мире, когда он сам становится духом. Именно поэтому, хотя дух и пользуется памятью человека, или же той ее частью, в которой он обитает, как сродственное понятием этой памяти побуждение в сознании человека, тем не менее, образности чувственного восприятия, являемое в самой нижней или же чувственной области его постижения, у него совершенно иные, нежели чувственные образности, являемые у человека. И, соответственно, так называемая внешняя реальность у духа и у человека кардинальным образом и отличаются. Хотя точкой связи и служит именно принадлежности памяти природной у человека. И самое главное, что это не разные реальности, а это разные раздельные степени одной и той же реальности человека как общего бытия. То есть внутренний человек живет как бы в своей реальности внешней, человек живет как бы в своей реальности внешней. Вот все связанные с нами духи сейчас. Вот мы находимся в этой комнате, вокруг нас вот там Львов, Украина и так далее. Они живут в своей реальности. И это не обязательно комната. Они могут находиться в саду прекрасном, наполненном великолепными деревьями. Или наоборот, в какой-то адской пещере, в которой у них там происходят адские события. Но это непосредственно связано с нашей реальностью через нашу память, и является, и то наша собственная реальность является представительностями по соответствию того, что составляет реальность обитающих вместе с нами духов. Только наша реальность является как бы совокупной картинкой влияний, вот этим паттерном различных влияний, которые сформируют этот паттерн каждый по-своему. Но при этом каждый дух имеет свой собственный паттерн реальности, который совершенно отличается от нашего паттерна, но он входит в него через вот эту составляющую влияние представительностями через соответствие. И вот именно через это образуется единая реальность, божественное творение, которая разделена, тем не менее, на раздельные степени, связанные между собой лишь как причина и следствие. Отсюда и следует, что представление их мышления духов более внутренне, а речь их не проистекает, как у человека, из образностей мирских, но из образностей принадлежностей действительных, относящихся к области памяти внутренней, а не внешней и природной, как у человека. Откуда являемо, что их мышление таково также, каково качество есть соответствие их природного с их рассудочным, каковое качество они стяжали в себе, пока были в мире. И что существуют духи, которые рассудочны и кто мыслят духовно, а также и такие, кто безрассудны и которые не мыслят духовно. И это все исключительно согласно с их побуждениями и происходящим отсюда мышлением. Ибо обо всем в жизни телесной, или же в полном согласии с тем состоянием жизни, которое они для себя приобрели в мире. Здесь, когда говорится, что они не мыслят духовно, из этого отнюдь не следует, что они мыслят по-природному. Или же аналитически, согласно видимостям чувственного, как мыслит человек. Ибо духи не мыслят аналитически, а лишь исключительно по перцепции. но у тех, у которых природное пришло в соответствие с рассудочным в жизни телесной. У них память внутренняя составлена из доброго в формах истинного. И поэтому они являются чистыми или же неизвращенными восприемниками света небесного. И этот свет одаривает их сознание божественной перцепцией истинного и доброго, адаптированной к их восприятию. Те же, у кого свет небесный через рациональное лишь просачивался в щелочки и воспринимался извращенно в областях чувственного, то есть у которых втекающее внутрь побуждение к доброму в формах восприятия чувственных истинного обращались в похоти в формах восприятия чувственных ложного, у тех и внутренняя память формировалась из похоти и ложности. И поэтому, когда свет небесный входит в их сознание, то они там получают перцепцию адскую. То есть они все мыслят не видимостями пространственного, временного и личностного, а актуальностями видимости оных. Но одни мыслят духовно, то есть актуальными видимостями истинного, проистекающими из небесного или же духовного доброго. А другие адски, то есть фантазиями, проистекающими из похоти извращения небесного или же духовного, соответственно природе своего сознания, небесного или же духовного гения. Суммируя все вышесказанное, можно определить, что мышление – это формирование из света небесного, проходящего через рассудочное или же просачивающегося сквозь щелочки там во внутреннем природном, определенного рода чувственного образа осознания, представительностями по соответствиям духовных состояний высших раздельных степеней, формирование всего этого в степени творения природной. Мышление представляется как бы процессом для сознания природного и его восприятия. Но на самом деле это лишь определенного рода последовательность восприятия образов сознания чего-то цельно существующего в сознании Господа от вечности. Образы сознания формируемы в последовательности нисходящей и восходящей. В нисходящей это в совокупности существования. И паттерн, то есть состояние принадлежности памяти природной, и возникающее по этому паттерну путем как бы интерферационного рассеяния голограмма последовательности моментальных образностей состояния сознания. То есть формируется паттерн целиком, а потом он воспринимается как бы вот такими голограммами трехмерного восприятия, следующими друг за другом, от чего создается впечатление течения времени. Вот как отснятый заранее кинофильм, просматриваемый на экране через киноаппарат, где последовательное мелькание кадриков создает ощущение некой возникающей и развивающейся и формируемой реальности. А в восходящей последовательности это и есть последовательный порядок присвоения этих образностей, который и воспринимается как развивающийся в сознании процесс мышления, развивающийся в некоем трехмерном мире по определенной временной прогрессии. В сознании небесного гения сознание – это как перцепция из этого света. Ангельское, если мышление в добром природном, или дьявольское, если идет мышление в извращенном добром или же злом. В первом случае рождаемо истинное из доброго, как внешняя форма бытия этого доброго, а во втором ложное из злого, как воплощение бытия этого злого в существование. И все это из того же самого небесного Господнего света, исходящего из самого внутреннего источника, то есть солнца мира духовного, то есть из божественной человечности, воспринимаемого как источник всякого света истинного. Или же, как это Евангелие, то она определяет слово, то есть слово там истина, логос. И этот логос воспринимается именно как свет, дарующий формы человеческого сознания. Не просто как материальный свет, освещающий существующие формы, а свет эти формы и формирующий. А вот в сознании духовного гения происходит формирование голограммы мышления светом небесным исключительно на паттерне той части познаний памяти природной, которая относится не к его волительной, а к его осмыслительной части. То есть тот же паттерн, сформированный из небесного влияния, но не из его собственного, а ассоциированных с ним добрых духов. То есть к формируемой не полностью внутренними способами, а как бы представительно насаждаемой извне. Внутренними – это когда мыслительная часть сознания есть лишь представительствующей формой побуждений воли. А как бы внешними – это когда она привносится представительностями по соответствию не из собственно волительного этого сознания, а посредством влияния волительного других сознаний. Каковое привнесение и формирование являемо представительностями по соответствию, как бы обучением из каких-либо как бы внешних источников, устных наставлений, текстовых источников и прочего такого, посредством языка природного, внешнего. Кстати, именно поэтому у людей Небесной Церкви общение было не словесным, то есть не языком природным, а внесловесным или же языком духовным, тем самым, который принадлежит памяти внутренней. Как-то описываемо в книге «Тайны небесной», когда люди древнейшей церкви, они с собой общались, то они общались внутренним сообщением сознания. И они хотя видели лицо другого человека, но по изменениям на этом лице они воспринимали внутренний духовный смысл происходящего в сознании этого человека. И поэтому же у них не было писанного слова, потому что у них все наставления шли таким взаимным общением изнутри, путем восприятия в себя божественного человеческого, небесного, которое... У них происходил взаимообмен. Вот это у них было наставление. Наставление формами духовного влияния. А именно поэтому, когда все это прекратилось, чтобы люди не взрывались, вот как бутылки от этого истинного, и не превращались бы через адскую перцепцию в демонов, было даровано влияние не из собственной воли, а из воли ассоциированных с ними духов, что и представительствовалось по соответствию появления наставлений в истинности церкви через язык природный. Вот язык природный он был у этих, как его, у преадамитов. И он же сохранился и у людей древнейшей церкви. Это они между собой общались вот этим вот внутренним общением. А для общения с внешним миром они сохраняли язык природный, который они приспосабливали к своему внутреннему общению, говоря священными мифами. Вот теми, которые в частности вошли потом в первую книгу «Бытие», «Миросотворение мира» и так далее. То есть, поскольку их вот это вот рассказы были записаны, совершенно очевидно, что они должны были использовать и внешний язык. Но они его использовали только с теми, с кем они не могли общаться внутренне, как между собой. из вышесказанного и может быть до определенной степени явлено, чем есть помышление доброго природного, а именно, что это мышление в добром природном, то есть мышление в представительностях доброго природного, находящихся в нижней сфере сознания природного, вплоть до сферы внешних действий. Оно, согласно представлениям духов, называемым мышлением доброго природного. Тогда как, согласно представлениям человеческим, оно называемым мышлением в добром природного. В этом последнем, или же в добром природного, рассудочная мысль тогда, когда взирает к доброму жизни природной, как к своей высшей или же окончательной цели. То есть рассудочная мысль, когда она обращается в целеполагание сознания. И таким образом мышление природного доброго относительно соединения посредством доброго из истинного есть помышлением в природном сознании относительно высшего завершения всех действий в природном, а именно, каким образом истинное может быть соединяемо с добрым в действии природного отсюда. И оно, соответственно, божественному порядку творения естественным образом, каковое происходит из принадлежностей внешнего, и каковые посему есть завершающим или же последним в порядке сотворения всего. Ибо всякое возрождение природного в сознании происходит именно отсюда и именно вот таким вот образом. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы есть по занятию? Жалко, что Максима нет. Я вот даже знаю, какие бы он задал вопросы. Он меня уже спрашивал об этом при личных встречах. Тут как бы есть ответ на его вопросы. Хорошо, если нет, или что-то есть, нет? Ну тогда давайте будем завершать. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь.